Добрый день, это программа ТЧК, меня зовут Алексей Дунда. Чем зацепили пацаны? Барбин геймер, что это было? Какие последствия забастовки сценаристов и актеров нас ожидают? И об итогах киногода мы поговорим сегодня с кинокритиком Антоном Долиным. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Сегодня про кино.
Здрасте, здрасте.
Постараемся про кино, как я вам и сказал. Подписывайтесь на наш YouTube-канал RusLSM, на нашу страницу в Фейсбуке, ставьте лайки этому видео, смотрите нас на портале RusLSM. Не забывайте про наш TikTok, про наш Instagram и Telegram. Мы есть практически везде, и ваши лайки, ваши комментарии нам помогают. И можете в Ютубе и Фейсбуке задавать комментарии нашему гостю по кино. Сегодня мы решили поговорить про кино. У вас 12 декабря выступление в Риге. Будете подводить итоги 2023 года. Я, готовя этот вопрос, для себя подумал, а какой бы я вот фильм главным назвал в 2023 году, и, честно говоря, не смог его назвать. Какой-то год серенький.
Очень кажется. Хорошо, что это первое, что вам пришло на ум, потому что на самом деле мы все, так устроена психика человеческая, абсолютно повернуты на этих рейтингах, списках. Я, поскольку занимаюсь этой профессией уже не первый год, давно замечаю, что когда даешь там 10 лучших, 10 худших, все на это сразу покупаются. Хотя эти лучшие и худшие совершенно, конечно же, субъективны, мы все это знаем. Все эти подборки, сегодня у меня такие, завтра такие. Знаете, вот 10 лет назад такую подборку делал Sight and Sound, по-моему, 10 лет назад. Прекрасный британский журнал. 10 лучших фильмов всех времен и народов. Надо было мне десятку свою прислать. Я им прислал. А в прошлом году они еще раз ко мне обратились. Я прислал 10 других фильмов. Не потому, что те стали хуже, а потому, что на самом деле хороших или любимых фильмов их больше 10. На самом деле у каждого человека, любящего кино. Можешь выбрать эти, можешь выбрать те, порядок произвольный. Я никогда не мог ответить на вопрос «мой самый любимый фильм». Но именно поэтому сыграть в игру «Лучший фильм года» приятно и безответственно. И поскольку, опять же, много-много лет я этим занимаюсь, к концу года я и куча моих коллег, иногда издания целые, иногда отдельные кинокритики, мы все делаем топы. У кого-то 5 лучших фильмов года, у кого-то 25. Ну, основное, как правило, топ-тены. То есть десятка. Десятка лучших. Я развлекаюсь созданием этих десяток много лет. Вот. И на самом деле, обратил внимание, что у меня в голове, внутри, это все от игры, такой ни к чему не обязывающей, постепенно перешло в такое структурирование сознания. Я начинаю год, вот следующий год начнется, я начинаю с января, смотря каждый новый фильм, думаю, не войдет ли он в мою десятку. И когда впечатление очень сильное, я себе его в записную книжечку в телефоне заношу. И постепенно этот список составляю.
Ну, есть ли этот топ-10 на этот год?
Есть, я его сейчас не назову.
Не надо.
Вот я подумал, что я всегда их в «Медузе», где я, значит, пишу и печатаюсь, к концу года публикую. А в последнее время я также делаю выпуски у себя на YouTube-канале, на радио Долин, где я все это оглашаю и объясняю, почему именно эти 10 фильмов. В прошлом году, и в этом тоже мы так планируем, это будет стрим, то есть в живом эфире, чтобы люди могли реагировать. А потом я подумал, что если люди реагируют и говорят, нет, это плохой выбор, а это что за кино я не видел, а вот это правильно, я согласен, а это худший фильм года. Ну, всегда есть такие эмоциональные реакции, я их приветствую, мне не нравится. Я думаю, почему бы не сделать это не в прямом эфире, не только в прямом эфире, но и живьем с настоящей аудиторией. И здесь, в Риге, 12 числа, я не помню, как называется это помещение, Дом еврейской общины или что такое, невероятное...
Сколос.
Да, на Сколос. Невероятной красоты здание, совершенно какое-то сумасшедшее старинное здание. Там решили устроить такой вечер. И я не знаю, что у нас получится, но мы попробуем собирать мнение зрителей тоже. То есть проголосовать за то, что с их точки зрения лучший фильм года. У них другая картина будет года, чем у меня. А может быть, не такая уж другая.
Хорошо, я вот спрошу, задам такой вопрос. Топ-10, если мы фильмы не называем, но если оценивать топ-10 с предыдущими годами, этот топ-10 сильнее или слабее, чисто по качеству?
Очень трудно сравнивать, но год, на мой взгляд, как раз был очень классный. Я посмотрел, есть, там 10, на самом деле, фильмов, это же финал, а был полуфинал, где их было, допустим, 20. Ну, я же смотрю их много, сотни, на самом деле, за год. Вот, и поэтому, смотря на эти там 10 или 20, я думал о том, что в этом году есть сразу несколько фильмов, которые для этих авторов, вот, которые их сделали, являются лучшими. То есть прям топовое произведение этого автора. С одной стороны, это первый для меня важный показатель, потому что иногда ты любишь режиссера, вот люблю я там Дэвида Линча. Что бы он ни снял, обычно это будет в моем топ-10, потому что это просто счастье, новый его фильм. Я думаю, что Большинство людей так не с кино, а с музыкой обращается. Ну вот вы любите, сейчас человеком года избрали, допустим, Тейлор Свифт. Я не очень ее люблю и плохо знаю. Кто-то любит Тейлор Свифт. Вышел новый альбом Тейлор Свифт, уже событие. Ну кто-то скажет, что он менее удачный. Но это дело критиков. А фанат, он фанат. Угу. И вот когда ты понимаешь, что Тейлор Свифт выпустила альбом, который кажется вообще лучше всего, что она делает до сих пор, ты думаешь, о, этот год запомнится, он останется. И в этом году мне кажется, что некоторые очень важные для меня режиссеры сделали лучшее из того, что они делали до сих пор. А некоторые, может быть, не лучшее, но такое, которое не забудется никогда. Простейший пример я приведу. Ну, это не может быть совсем все скрыто от наших нынешних зрителей. Какие-то названия надо, конечно, произнести. Вот, например, важнейшее, мне кажется, событие этого года, и это действительно событие года, 10 лет этого ждали, это новый полнометражный фильм Хаяо Миядзаки. Великий японский аниматор. Наверное, может быть, это просто самый гениальный человек в сегодняшнем кино. Наверное, можно вот такое вот позволить себе размашистое обобщение. Он сказал после фильма «Ветер крепчает», что он больше не будет делать кино. Только, может быть, короткометражное. Но потом он изменил себе и сказал, нет, все-таки я сделаю еще один фильм. Фильм делался очень долго, очень медленно. Одну минуту анимация, а это полный метр, больше полутора часов он длится. Одну минуту делали в течение месяца. Можете себе представить, месяц команда работает над минутой анимации. То есть там эта анимация невероятно виртуозная, очень красивая. Это живопись. Вот, ну, потому что там все рисовано, это все не компьютер. И называется это «Мальчик и цапля». В русском прокате будет «Мальчик и птица». В японском прокате название оригинальное «Как ты живешь» или «Как вы живете». Mm-hmm. Был еще неверный перевод «Как поживаете», но это имеется в виду «Хорошо ты живешь» или «Плохо». «Благородные ты поступки совершаешь» или «Подлые». Mm-hmm. Вот. Потому что это был такой воспитательного направления роман в детстве Миядзаки, в 37-м году изданный. Он был ребенком во время войны, он 41-го года рождения, читал эту книжку. Вот. И эту книжку читает герой его нового сказочного фильма. Это не экранизация, просто название позаимствовано. У мальчика погибает мать во время бомбардировок Токио. Это выглядит супер актуально, честно говоря. Если бы я не знал, что он 10 лет это делал, кажется, что это прямо конъюнктура. Mm-hmm. Потому что мне кажется, что люди в Израиле и в Палестине и в Украине, они прям могут узнать себя, глядя на эти кадры. Там начинается с того, что мальчик просыпается ночью, папа говорит, побежали скорее, город разбомбили, там в больнице твоя мама. И он бежит, и там горит этот госпиталь. Очень страшно, очень круто. Хотя это мультфильм.
Вы как-то говорили, что хороший режиссер должен очень сильно предугадывать.
Да, да. Вот тут это прямо... в яблочко, прямо вот в десятку. И не только в десятку лучших фильмов, просто в десятку очень точно попал. Прекрасное кино, и, наверное, возможно, это последний или важнейший фильм Миядзаки. Кто-то скажет, что другие его мультфильмы лучше. Но этот... Это событие. Это событие, которое вне зависимости от того, что гораздо более драматичные события реальной жизни нас всех гнетут, угнетают, раскатывают катком, это событие.
Но я вот. у дочери впечатление спрошу, она фанат всего японского.
Кстати говоря, у нас 16 числа в Риге и 20 в Таллине, не знаю, Эстония смотрит нас или нет, но 16 в Риге в Форум Синема мы делаем не просто показ, а показ с обсуждением. Я буду представлять фильм, и потом со зрительным залом будем обсуждать «Мальчика и цаплю». Билеты, по-моему, уже продаются. Приходите все, всех жду. Отлично. Я думаю, что они быстро распродадутся. Чуть ли не сегодня эти продажи.
Идея для подарка есть.
Ну, это хорошо. Хорошее будет. Приходите вместе с ней. Это не только для детей. Это абсолютно универсальная штука.
Хорошо.
Вот. Или
постараюсь найти время.
Не буду так рассказывать подробно. Йоргос Лантимос, один из самых провокационных, крутых режиссеров современных, грек, который, начиная с фильма «Лобстер», снимает по-английски, как когда-то до него Ларс фон Триер, будучи датчанином, перестал снимать по-датски и снимал такие международные фильмы. Так действует Лантимос. И «Лобстер», и «Фаворитка», которая прогремела на «Оскарах» и везде, были очень яркие фильмы. Но новый его фильм, экранизация одноименного романа «Бедные несчастные» Алаздера Грея с Эммой Стоун и Уильямом Дефо и Марком Руффало. Это викторианская стимпанковская сказка про гениального патологоанатома, его играет Уильям Дефо, который вылавливает беременную молодую женщину-самоубийцу и пересаживает ей мозг ею нерожденного ребенка, и она оживает. Ого. И что из этого всего получается? Очень сексуально откровенная, невероятно смешная и совершенно провокационная, новаторская картина. Так вот, Йоргос Лантимос, интересный режиссер, который 20 лет уже работает в кино. Это его лучший фильм. «Золотой лев» в Венеции. Я уверен, что будут номинации на «Оскар», а может, и сам «Оскар». Сам я голосую за «Золотой глобус», уже за него там во всех номинациях проголосовал. Это прямо лучшее, что сделал этот режиссер. И это событие этого года. Фильм еще не вышел. Он вышел в Америке, и он выйдет в Латвии. Я боюсь соврать, потому что с датами я точно не знаю. Кажется, в январе, то есть вот-вот. И этот год запомнится, вот когда будет писаться история искусств, история кино, история культуры, как минимум Миядзаки и «Бедные несчастные» будут в этой истории совершенно то есть, точно.
Настоящим кинолюбителям есть что посмотреть. Ну, было что посмотреть.
Ответ очень простой. Один из этих двух фильмов Миядзаки вот-вот выйдет, другой выйдет в январе. На самом деле большая долго часть ждали. Людей просто еще не успели посмотреть. Mm-hmm. Фильм потрясающий, победивший на Торонском фестивале. Там нету призов, там только приз зрительских симпатий. То есть это не критики и интеллектуалы, и жюри дало, а народ, зрители, вот как мы с вами, обычные совершенно люди. Купили билеты и проголосовали. Потрясающий фильм, Корт Джефферсон, дебютант, это его первый фильм, называется «Американское чтиво», «American Fiction». Сатирическая комедия о расовых стереотипах и культуре отмены. Просто изумительно смешно. Выйдет здесь, ну, тоже вот-вот, где-то в январе. Это фильм этого года, который просто из-за премиального сезона, когда фильм хороший, его придерживают поближе к Оскару.
К Оскару, да-да-да.
Вот и все.
Понятно. Наш зритель Ласенс Маш спрашивает, смотрел ли Антон Долин латышские фильмы, какие мысли?
Последнее, что я смотрел, я пошел в кино на фильм «Моя свобода». Это фильм, который номинировался от Латвии на соискание Оскара.
Активистку Иду Казакевичу.
Да, да, да. Вот. Я ничего не скажу о реальной подоплеке. Это, ну, байопик, это, то есть, реальные события. Насколько точно они там пересказаны и переданы, я, конечно, не знаю. Мне было очень интересно с точки зрения содержательной, и я был не разочарован, ну, как бы кинематографической стороной вопроса. Это, во-первых, довольно традиционно сделано. Uh-huh. Героиня этого фильма, если я правильно понимаю, она была новатором в политике, она какие-то вещи изменила. Мне кажется, что когда ты снимаешь фильм о ком-то, кто совершил новый шаг, надо искать новые средства. Uh-huh. В этом фильме не то, что они не найдены, их не пытаются искать. Это очень традиционно сделано в таком голливудском духе кино. Вторая проблема этого фильма, если вы не в латвийском контексте, культурном и историческом, вы очень многого не поймете. Uh-huh. Ну, я очень многого не понял. Может, это я такой тупой, но я многого не понял. Для контраста, я смотрел, он документальный, эстонский фильм, который на соискание Оскара выдвинут. Uh-huh. Анна Хинт, режиссер, называется «Сестринство бани по-черному». Здесь это тоже выходит. Документальный фильм про традицию эстонской бани по-черному, курная баня.
Ну, это не только в Эстонии, я хотел бы. Я тоже в такой бане.
Вы правы, но даже если это было бы только в Эстонии. Как сделан этот фильм? Женщины обнаженные собираются в полутьме этой бани и разговаривают об интимном. Самые интимные воспоминания от первых месячных до отношений с родителями, измена, болезнь, опыт адюльтера, травля в школе, то, о чем обычно не говорят вслух. И вот эта баня, интимность, они обнаженные, все это подходит. Оторваться невозможно. Я абсолютно убежден, что этот фильм, кстати говоря, получивший приз на фестивале Sundance в Америке, в любой стране мира, вы его в Африке покажите, вы его в Индии покажите, вы его в поймут. Японии, его поймут. Понимаете? То есть... На самом деле можно взять очень специфическую тему. Эта эстонская баня занесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это именно эстонская штука. И она при этом для всех. А вот латвийский фильм на меня произвел впечатление фильма для латышей. Это неплохо, но, конечно, всегда хочется, чтобы фильм был универсальным.
Хорошо. Давайте поговорим еще об одном событии, все-таки событие. Оно такое кинематографическое, политическое, общественное, наверное. Ну и касается, в первую очередь, все-таки России. Фильм, сериал, точнее, слово «Пацана. Кровь на асфальте». Он самый обсуждаемый сейчас в интернете. Все его смотрят, ждут новые серии. По-моему, шестая сейчас вышла. Я видел только отрывками там в ТикТоке у себя. Но вижу, как этот фильм обсуждается. Но вы в одном интервью говорили, что ни одной серии не посмотрели. Почему?
Ну, во-первых, просто не успел. У меня есть принцип, если это сериал не там 100-серийный, а если у него там 6 серий, 8 серий, 12 серий, я жду, когда его покажут до конца, и смотрю его подряд. Я же человек кинематографа. Мне важно начало, развитие, финал. Я не фанат, который смотрит, чтобы влюбиться в персонажа и неделю ждать, что там с ними было дальше. На самом деле, полное представление о сериале все получат, когда покажут последнюю серию. Я получу это полное представление одновременно со всеми или на день позже. Но поскольку я не критик сериалов, а критик полнометражных фильмов, я не должен раньше всех это знать.
Но вы смотреть будете, когда
в общем, собираюсь, хотя у меня есть несколько... У меня есть некоторое предубеждение. Не буду врать, оно есть. Я... В последние два года в особенности, переосмысляя свое отношение к массиву всего русского кино, много думаю над тем, какую роль сыграло кино вот в той многолинейной, многослойной катастрофе, которую Россия сейчас переживает. В том числе, давайте не уходить в сторону политики, культурной катастрофе. То есть цензура, отъезд, черные списки, отъезд кучи людей. Это катастрофично, я бы сказал, объективно. Даже если вы, допустим, топите за войну, предположим, все равно происходит катастрофа. Вот, и я думаю, что в том, чтобы приблизить эту катастрофу, мода на криминальные сериалы и фильмы сыграла очень большую роль. И очень часто государственные чиновники, государственные люди ведут себя как криминальные авторитеты. И во всех, на всех уровнях, не по законам, а по понятиям живут люди. И в культурной среде тоже. Мы это видим направо и налево. Вот. И также голосуют в Думе. Вот эти вот голосования. Парламент, где берут, и все голосуют единогласно. Ни один, вот какой-нибудь совершенно дикий закон. Ни один человек не воздержится даже. Все за. Ну, это как бы воры собрались, и младшие воры не могут возражать пахану. Потому что вообще-то в нормальном парламенте человек просто из чувства протеста внутреннего может проголосовать против. Просто чтобы было похоже немножко на демократию. Нет, этого нету. В очень многих областях российской жизни этого нету. Потому что начиная с бригады и многих других, и на самом деле с ментов, то есть с самого начала эти милиционеры, а потом полиционеры и бандиты были очень похожи, взаимозаменяемы. Куча фильмов об этом сделано. Вот. И вот эта вот блатная тематика об опасности, которую предупреждал еще Варлам Тихонович Шаламов, музей которого недавно закрыли в России, тоже все не случайно. Вот у него есть прекрасная совершенно серия очерков о преступном мире, где он наезжает на любимейшее. Когда впервые прочитал, у меня был шок, это я в школе был. Наезжает на любимейшие мои книги детства. Например, он объясняет, какой ужас 12 стульев и золотой теленок. Или одесские рассказы Бабеля, которые я обожаю. Потому что, говорит, это все романтизация бандитов, злодеев, тех людей, которые уничтожают все человеческое на зоне, которые правят по большому счету в стране. И Шаламов, конечно, прав. И эта блатная романтика, которая во времена романтизма была, конечно, и в Европе, довольно быстро ушла. Ну, там, во времена Гюго это было. А потом, уже к началу 20 века, это стало иссякать и иссякло. В России это живо до сих пор. И даже если это фильм, как, ну, по принципу «Крестного отца», как бы осуждающий мафию, все равно, как бы, любой фильм, я еще не говорю про слово «пацана», я не видел ни кадра. На самом деле, делает его привлекательнее. То, что это поимело сейчас слово «пацана» такую вирусную популярность, меня совершенно не удивляет. Вот. При этом я уверен, что многие темы, не глядя скажу, там наверняка очень осторожно или вообще никак не затронуты. Например, в «Бригаде», я недавно ее пересматривал, при том, как нравится зрителям, конечно, и Саша Белый и прочее, они наказаны автором, но они такие романтические герои, это четверка друзей. Вот. Но при этом там показано, что главный это злодей, например, это КГБ, а впоследствии ФСБ, которые стравливают друг с другом, которые зарабатывают на чеченской войне. Можете себе представить, сегодня в России снятый фильм, где бы это показывалось? И вот слово «пацана», как я понимаю, это про СССР или там ранние постсоветские времена. Ну, КГБ,
конец 80-х.
КГБ, казалось бы, можно уже сейчас как-то написать, что они делали? Ведь есть теория, что КГБ манипулировало этими бандами, этими гопниками, но участвовало
там,
в том...
КГБшников там нет.
Ну вот, вот и у меня есть такое подозрение.
Но есть... такие милиционеры.
Ну, милиционеры это милиционеры. Короче говоря, надо посмотреть. Я не видел. Я посмотрю. Конечно же, Жора Крыжовников человек огромного таланта. Я много раз писал о его фильмах. В принципе, гордился много лет, что был первым, кто устроил международный показ на Брайтон-Бич его фильма «Горько». И это он там имел очень большой успех. Люди хохотали, катались по полу. Вот. И конечно, мне интересно посмотреть, но еще раз, у меня есть заранее опасения. Но
а «Бригаду» зачем смотрели? Чтобы
я сейчас занимаюсь очень большой работой по ревизии, такой внутренней работой, если хотите, всего постсоветского кино. Вот начиная с 91 года. Что там было, что я пропустил? Не фильмы, которые я не посмотрел, а те фильмы, которые я давно не пересматривал или смотрел невнимательно, или обращал внимание не на то. И сейчас у меня очень много внутренних открытий, которыми в двух словах не поделишься.
«Брат, брат 2» смотрели?
Конечно, конечно.
Он под микроскопом практически. Кирпичик.
Ну, «Брат» и «Брат 2» в особенности мне с самого начала очень не нравились. Ну, конечно. Ну, конечно. Вы просто...
То есть не зря вот эти сейчас вот эта фраза из этого фильма «Сила в правде» с латинской буквой «В» стала чуть ли не слоганом так называемой спецоперации.
Ничего в этом нет войны. Удивительного вообще. Есть много и других цитат. Но я хочу напомнить тем, кто не помнит. Есть такая очень популярная в России газета «Комсомольская правда», которая была пропутинской с момента появления Путина на престоле. Mm-hmm. И они через год, по-моему, я могу путать, но, по-моему, это было через год после воцарения Путина, они сделали рекламную кампанию. В каждой станции метро в Москве это точно висело, по всей России не знаю. Где было три портрета. Там была Майя Плисецкая, она приходила на прямую линию комсомолки с читателями. Написано «Плисецкая, наша балерина». А Путин наш президент и Данила наш брат. Данила Багров, наемный киллер, рядом с Плисецкой и Путиным, был такой скрепой, еще не было этого понятия скрепы, который Путин в какой-то момент вернул. Вот. То есть Путин и Данила Багров появились одновременно. «Брат 2» вышел одновременно с тем, как Путин стал президентом. То есть Путин не стал президентом из-за того, что Данила Багров был героем кино. Но популярность Путина и популярность Данила Багрова, конечно, имеет схожую природу. Это, мне кажется, видно без очков.
А Балабанов как на это смотрел?
Балабанов очень скупо комментировал свои фильмы. Он любил давать фильмам говорить за себя. Мне кажется, это самая мудрая позиция для большого художника. Он, несомненно, был большой художник. И я думаю, что он точно, я бы сказал так, не был провластным художником никогда. И, может, он внутренне симпатизировал кому-то из российских политиков, может, и Путину, а может, и нет, я не знаю. Его друзья знают и могут об этом рассказать. Вот. Но совершенно точно поддерживать какой-то властный нарратив... Я не представляю себе Балабанова доверенным лицом кого угодно идущего президента, не только Путина. Он был именно художником. И мне кажется, что такой разрушительно-критической картины о русской власти, как «Груз-200», не только Балабанов,
кроме... О советской власти.
О любой власти в России. Да, да. Там параллели все выстраивались сами, хотя Балабанов настаивал, что это только про СССР. Можно ставить на чем угодно.
В принципе, можно и сейчас, если пересмотреть этот фильм.
Он суперговорящий.
Очень актуальный.
Конечно, да. Конечно.
Кто-то сказал из наших политиков латвийских, «Последний гость в крышку гроба СССР», этот фильм. Но оказалось...
Да какой же последний?
Не последний, да.
Не последний. Оказалось. Но это был гвоздь такой крепкий. И Балабанов в этом смысле... Понимаете, получается, что «Брат 2», конечно, он популярнее был и остался. И потенциальный вред им причиненный, который мы не можем подсчитать. Mm-hmm. У нас нет для этого никакой аппаратуры. Наверное, крупнее, чем то, что принес «Груз-200», который просто статистически гораздо меньше людей посмотрело. Но если мы не будем думать об этой статистике, социологии искусства, а только о пути художника, о том, что этот художник сообщает миру, конечно, в моих глазах «Груз-200» значительнее, чем и первый «Брат», и чем второй, ну, просто несравнимо. Mm-hmm. Мне кажется, сам Балабанов так на это смотрел. Он «Брат» и «Брата 2» это не были его любимые его фильмы.
Я так понял, в принципе, он хотел кассовости, чтобы получить денег, чтобы снять
Наверное.
Что-то такое.
Ну, между «Братом» потом. И «Братом 2», если я не путаю хронологию, он снял «Про уродов и людей». Mm-hmm. Один из своих самых лучших фильмов. Абсолютно антикоммерческий. Mm-hmm. Прекраснейший фильм. Тоже о вот этой садо-мазо природе власти. Вообще никак не связан с политикой. Там это связано с сексуальностью. Но феномен власти очень его интересовал. И власть и злоупотребление ей Балабанов всегда показывал очень горько, очень сухо и с очевидной эмоцией.
Тогда вот от режиссера и его интереса к власти, к другому режиссеру и к его интересу власти перейдем. Александр Сокуров. Он заявил, что больше не сможет снимать кино в России. Все сначала подумали, что он завершил вообще. Заявил о завершении карьеры, но потом уточнилось, что все касается России, из-за того, что Министерство культуры не выдало разрешение на прокат его фильма «Сказка» о том, как Сталин, Гитлер, Муссолини, Черчилль попали в ад. Четыре дня на YouTube-канале Ксении Собчак этот фильм был показан, и было обсуждение вместе с Александром Сокуровым. Я вот, к сожалению, не досмотрел до конца, только начал. Не знаю, смотрели ли вы это.
Конечно.
Смотрели, да?
Я был на премьере мировой, на фестивале в Локарно.
Что скажете про этот фильм? Почему ему не дали разрешение на прокат?
Ну, что я скажу? Я написал статью для «Медузы». Она висит, собственно говоря, на сайте. Можно залезть, посмотреть и прочитать без проблем. В двух словах, это, я считаю, выдающаяся вещь. Ее пытаются некоторые мои коллеги. Мне очень это, честно говоря, неприятно и немножко даже обидно за фильм, не за Сокурова. Что его обижать, какой смысл. Вот. За фильм немножко обидно, когда редуцируют до какого-то смысла. Вот. Что вот он хочет сказать этим фильмом, что, условно говоря, тираны тоже люди, они все попадут в ад. Ну, это банально. Но если бы Сокуров хотел так сказать, он бы это и сказал, например, в интервью. Он бы не снимал кино. Кино — это визуальный образ, он действует иначе. И это кино, это визуальные образы. Герои там что-то говорят все время. Но они не случайно говорят на четырех разных языках, друг друга не понимая. И это все в конечном счете друг для друга, для них, это тарабарщина. И для зрителя это может быть тарабарщина. Я уверен, что сказку можно посмотреть и понять в том случае, если ты ни одним из этих языков не владеешь и субтитры не читаешь. Я не к тому, что текст вообще не важен. Он очень важен. Но, может быть, его важность акустическая чуть ли не важнее, чем его важность семантическая. То есть, это фильм о, ну, Данте, там цитируется, Данте, естественно, он нарисовал же кругами, да, у него концентрическое строение, не только у ада, у всей загробной жизни. И они ходят кругами. Они вначале там просыпаются, вылезая из гроба, а в конце у них закончился день, по кругу прошли и снова легли. А существование тирана – это обреченность на замкнутый круг. В нем нет эволюции, в нем нет развития, в нем нет изменения человеческого. Они всегда равны себе. И там тоже великолепная деталь. Там же нету актеров. Там вместо Сталина... Сталин — это не актер, а это Сталин, вырезанный из хроники. Но там несколько Сталинов из разных хроник. Несколько Гитлеров, несколько Муссолини, несколько Черчилля. То есть их собеседник — это их двойники. Немножко как в «Твин Пиксе», где тоже происходит это блуждание по загробному миру, по лимбу. Они не способны никого не видеть, не слышать, не понимать, кроме самих себя. Когда они выступают, там у них такой митинг на загробном мавзолее, они выступают перед гигантской толпой людей, у этих людей неразличимы лица, это не случайно. Они не видят этих лиц, людей, которые за них, видимо, погибали, и ими были убиты. И, то есть, образность этого фильма настолько мудрее, чем, ну, как бы сценарное вот это вот содержание, синопсис, что в двух словах это невозможно уложить. Я думаю, это мое предположение, что Минкульт не разрешили этот фильм. Ну, во-первых, может быть, они не сами. Может, им откуда-то из администрации президента или ФСБ спустили этот приказ. Мы не знаем, наверное, никогда не узнаем. Или когда-нибудь узнаем, когда режим падет. То есть механизм запрета неизвестен. И никто вам этого не скажет. А если скажут, может быть, соврет. Но я предположил бы, что даже чиновники видят, что этот фильм смыслопорождающий. Он эти смыслы порождает в голове зрителя. А сейчас процесс смыслопорождения...
Не время думать.
Он очень опасный. Он очень опасный. И кто-то, кто сделает людям какой-то не тот вывод. И даже Сокуров придет и скажет: ребята, я не это имел в виду. Я имел в виду, что Сталин плохой, но Путин-то классный. Он не говорил ничего подобного. Ну вот, допустим. Никому не важно, что говорит Сокуров. Фильм говорит ярче. При том, что это авторский фильм, это лютый артхаус, это абсолютно авангардное, новаторское кино. И я думаю, что вот эти непредсказуемые трактовки и прочтения — это то, что насторожило чиновников, и поэтому не выдали разрешение. А там, может быть, и более простое объяснение. Сокуров много раз позволял себе противоречить первому лицу государства, вступался за политзаключенных, вступался за Олега Сенцова. Долгое время это терпели. Возможно, чаша терпения переполнилась, и откуда-то с самого верхнего этажа пришло: так, этого все, забанить. И все. И вообще никто этот фильм не смотрел, а просто не дали разрешения.
Ну, кстати говоря, насчет того, что этот фильм никто не смотрел, 900, почти миллион просмотров на YouTube-канале за 4 дня набрал. Я даже не знаю, если бы это разрешение было выдано, посмотрело бы столько.
Это прекрасно. Я надеюсь, что эти люди досматривали фильм до конца, а не посмотрели из любопытства 5 минут и выключили. Вот. Не знаю, есть ли способ статистически это проверить, но не имеет значения. Чем больше зрителей у фильма или даже у его фрагментов, тем лучше.
Ну ладно, все, про российское кино, наверное, все. Спрашиваете, запрещать... Не, хотя все-таки спрошу про слово «пацана», все-таки вернемся. Говорят там, в России, что, мол, запрещать надо. С одной стороны, и повторяю то, что вы говорите, романтизируют это... Ну, гоп-движение, скажем так.
Ну, романтизирует, и что? Это право художника. Право художника романтизировать что угодно, хоть каннибала. А право государства — это оформить отчетливые законы, и если фильм не нарушает эти законы, он должен иметь право дойти до своей аудитории. Вот и все. Мне, может, не нравится, что он романтизирует. Другой критик выйдет и скажет, это прекрасно, объяснит, почему это прекрасно. Люди должны спорить, фильмы должны разделять, особенности яркие фильмы, аудиторию. Это в порядке вещей. К запретам это не имеет отношения. Запрет — это ужасно. Любая цензура — это абсолютное зло.
Ну, ваша ставка, да, там, сколько там, пару серий осталось, запретят, не запретят до конца?
Не знаю. Я скажу, не запретят. Я всегда надеюсь на лучшее. Я желаю команде сериала и Жоре Крыжовникову вне всякой связи с тем, понравится мне или нет фильм, когда я его посмотрю. Желаю им прорваться, желаю им преодолеть цензуру, желаю им показать свой фильм в полноте того, как он был задуман и сделан, той публике, которой этот фильм, судя по всему, так сегодня необходим. Вот. Это абсолютно должно быть непреложным, в моем представлении, законом. Искусство создается для народа, народ должен иметь право на искусство, искусство должно иметь доступ к народу. Когда существуют запреты, они должны быть законодательные и нецензурные. И когда цензура начинает оперировать какими-то расплывчатостями, да, призыв к экстремизму. Что такое экстремизм? Хрен его знает. Нарушение, там, оскорбление чувств верующих. Какие чувства у каких верующих? Кто их оскорбляет? Как это проверить? Никак. Это не настоящие законы. Их можно трактовать как угодно. Такого рода законы должны быть все отменены в нормальном правовом государстве. Ну, а цензура, между прочим, до сих пор записана в Конституции Российской Федерации, что цензура у нас запрещена.
Но это не только в Конституции этой страны, и в других странах тоже, в том числе и нашей.
Ну и поэтому цензура в любой стране, в том числе вашей, и вообще в любой стране, это всегда зло. Цензура есть зло. Это абсолютно для меня закон. Понимаете? Вода мокрая, огонь горячий, цензура зло. Все.
Я помню, какой-то смотрел ваш... какую-то лекцию, или ответ на лекцию, или ответ на вопрос в Ютубе, как раз тоже спрашивали про цензуру. Мол, вот в советское время была цензура, глядите, какие хорошие фильмы делали.
Они пробивались вопреки цензуре, а не благодаря цензуре. Ну, как бы, я не знаю, что здесь сказать. Вот был режиссер Тарковский, был режиссер Бергман. Наверное, все согласятся, что это, ну, примерно сопоставимые для мирового кино фигуры. Тарковский за жизнь снял 7 фильмов, а Бергман 40. И если меня спросите, почему, я скажу, единственная причина в том, что один жил в СССР, а другой жил в Швеции. Вот и все.
Хорошо, пойдем дальше. «Наполеона» смотрели?
Да, конечно.
Я тоже смотрел. Вот это тот фильм, который я посмотрел, пошел в кинотеатр специально. Ну... Давайте сначала вы о своих впечатлениях, потом я про свои впечатления.
Ну, во-первых, если вы хотите смотреть, если вы решились на этот шаг смотреть «Наполеон», надо смотреть его на большом экране. Ну, потому что все, что там есть хорошее, это его зрелищность. Угу. Зрелищность очень хороша. Зрелищность существует на нескольких уровнях. Это и постановка батальных сцен, она правда великолепна, и очень хороший оператор, Дарюш Вольский, если не ошибаюсь. Великолепный, он много уже работал с Ридли Скоттом. И прекрасная работа над нюансами, деталями, отдельными маленькими сценками. Каждый шедевр. Помните, когда ядро пушечное попадает в коня Наполеона в Тулоне? Ну, это вот это вот там, не знаю сколько, там 15 секунд, это шедевр.
Ну, в этот момент, да, это меня впечатлило.
Там есть такие моменты, их не так мало. Вот. И переход от суперобщих планов к крупным планам, к средним планам, когда он показывает битвы, монтирует их. Это очень здорово. Значит, игра актерская тоже на большом экране, ну, иначе себя предъявляет. В остальном, конечно, есть некоторые внутренние противоречия. Не случайно он собирается выпустить авторскую версию онлайн, но онлайн — это то, что раньше было бы в телевизоре. То есть там есть некая сериальность в сценарии этой всей истории. Это слишком длинная история. Жизнь Наполеона и его карьера. Там, на самом деле, каждый отдельный сюжет мог бы быть фильмом. Можно было бы сделать фильм про коронацию Наполеона. И можно было бы сделать, и есть такие фильмы, про отношения Наполеона с Жозефиной. Можно сделать фильм про Ватерлоо, Бондарчук сделал такой фильм. Можно сделать фильм про Аустерлиц. Ну, про войну 12-го года, сами знаете, сколько этих фильмов есть, совсем немало. И не только по «Войне и миру». Можно сделать фильм про святую Елену. То есть это все отдельные фильмы. И они... У Ридли Скотта тоже отдельные фильмы, а как они друг с другом связаны, вообще непонятно. И из-за этого и центральный образ, и сюжет оказываются невнятными. Огромное количество подробностей, а все вместе невнятно, потому что непонятно, что это уравнение нам дает в результате, когда это все эти неизвестные друг на друга умножаются. Ну и потом требуется к этому фильму отдельно какие-то комментарии. Ну вот там действует, он довольно важную даже роль играет Толеран. Если вы не знаете, кто такой Толеран, что этот дядька делает на экране все время?
Кто это, да?
А простите меня, Робеспьер, но я вот все детство читал про французскую революцию, увлекался. Но если вы не читали, вы никогда не догадаетесь, кто этот человек. Почему он себя стреляет, почему, за что его гильотинировали. Кто это, что это за чувак в парике? Вообще непонятно. Вот. Ну, то есть про одного написано на постере Наполеон, и мы знаем, что это Наполеон. Про другого он говорит, там, это мой брат. Окей, запомнили брата. Жозефина, это моя возлюбленная. Окей, поняли. Но дальше начинаешь уже путаться. Вот, и это очень обидно.
Ну, в принципе, мои впечатления тоже, ну, я тоже поделюсь. Очень много такое ощущение, что это как-то все сброшено в один котел, как-то нету какой-то связи со всем этим. И что самое, наверное, обидное, какой Наполеон был в начале, таким он оказался в конце. Никакого
такого... Они, кстати говоря, не взрослеют оба. Ни Феникс, ни Ванесса Кирби остаются. Да. От первого кадра до последнего они одинаковые.
Да, и ты смотришь, ну, вроде как бы герой должен развиваться в какую-то сторону.
Ну как-то... Я начну с того, что человек, не, герой, художественный персонаж, никому ничего не должен. Нет никакого долженствования.
Ну, я ожидаю всегда.
Но здесь бы это сильно помогло.
Да. Вот. Ну вот, я тоже, можно сказать, на какую-то часть кинокритика, раз совпало.
Ну, каждый может быть кинокритиком сегодня.
Величайшее кинособытие, кинобитва года. Барби Оппенгеймер. Кто победил?
Победила дружба. Потому что на самом деле это было гениальное решение. Ну, сейчас начинает выходить на поверхность реальность, что кто-то из продюсеров другим говорил, давай все-таки ты сдвинешься, мы первые выйдем. Нет, мы первые. В результате вышли одновременно. И это было гениально придумано, не знаю кем.
Пошло на пользу обоим, да?
Конечно, конечно. Ну, то есть, если наши зрители, может быть, не в курсе этой подоплеки, обычно, когда фильмы в чем-то похожи, и в чем-то конкурирует за внимание зрителя, считает, что зритель, ну, раньше, чаще раз в неделю он не ходит в кино, обычно реже. И одновременно выпускать два громких фильма ожидаемых, это неэкономно. Люди пойдут на один и не пойдут на другой. А тут их выпустили одновременно. Почему? Потому что изначально, потому что поняли, что эти фильмы имеют что-то общее, но имеют очень много разного и даже полярно различного. То есть общее у них понятно что. Это два нефраншизных больших фильма, они не принадлежат какой-то серии, это не сиквелы, не приквелы, не ремейки, это оригинальные сценарии. И Грета Гервиг, и Нолан — это авторы, в том смысле, что они сами придумывают свою тему и создают свое произведение. Это авторское уникальное произведение, созданное автором примерно одного поколения, ну, плюс-минус. Вот. В то же время с большим голливудским бюджетом. То есть это авторское кино, но не для ограниченной аудитории, а для всех. А дальше начинаются вот эти самые полярности. Мужской и женский, черный и розовый, трагический и комедийный. То есть прямо во всем они противоположны. И это началось какой-то футбольный матч. Ты за этих или за этих? А дальше возникло то, что и обязано было возникнуть. Те люди, которые точно бы пошли в кино один раз в неделю, пошли два раза, потому что битва, азарт этого всех захватил. И кто в результате выиграл? А выиграли оба. Потому что «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком за все время существования кино, а «Барби» стала самой кассовой картиной, снятой женщиной за все времена. То есть понятно, что им равняться с какими-то франшизными большими фильмами или мультиками невозможно все равно. Но коммерция в Америке, во всяком случае, считается не по абсолютному доходу или там валу, а по соотношению затрат, разных факторов, факторов риска и так далее. И мне кажется, что по этому соотношению оба фильма Оба очень рискованные. Оба очень рискованные. Оба оказались в выигрыше. Вот. Я сам, как зритель, как критик, был скорее разочарован одним и вторым. То есть они оба очень интересные. И это, конечно, события этого года. И это противостояние, и каждая картина в отдельности. Но я не получил от них вот того заряда внутренней энергии, мыслительной, эмоциональной, на который хотел рассчитывать. Потому что мне очень нравится, например, у той же Греты Гервиг «Леди Бёрд» и очень многие фильмы Нолана, в частности «Дюнкерк», «Интерстеллар», я считаю, числю среди своих любимых. «Дюнкерк», «Оппенгеймер» да, нет. Бомба. Но при этом это ужасно интересно. И оба фильма интересны, и противостояние интересно, и результат интересный.
Ну, я, кстати говоря, только «Оппенгеймера» посмотрел.
Ну, вот видите,
он
вы выбрали.
Он меня победил, а я Барби, на «Барби» не пошел.
Это гендерные стереотипы вас съели. Это плохо.
А, не знаю, дети пошли зато. Я их отправил.
Это кое-что. Мы все семьей посмотрели один фильм и второй.
Ну, я с «Оппенгеймером» тоже согласен. Не самый, не первый фильм, не самый лучший фильм этого режиссера.
Но если, например, этот фильм, хотя у меня другие фавориты, выиграет на «Оскаре», это будет хорошая, достойная победа. Нолан никогда не выигрывал «Оскар», да, до сих пор у него этого не было. Потому что это фильм с очень интересной, очень своевременной проблематикой. И не только проблематикой в том смысле, что война и ядерная бомба, это-то ясно. А с той точки зрения, что это картина об личной и коллективной ответственности, об ответственности интеллектуала. Это такие важные, важные вопросы, которые там очень, мне кажется, бескомпромиссно подняты для американца. Но тут помогло то, что Нолан наполовину американец, наполовину англичанин. Он всегда может и изнутри посмотреть на Америку, и снаружи.
Вот. А Барби, что там, фемповестка?
Ну, фемповестка в том числе, но она никогда не была.
Она не прошла еще или еще по-прежнему актуальна?
Фемповестка пройдет, я вам хотите, скажу точно когда.
Давайте.
Когда во всех странах, и во самом случае во всех странах, где смотрят кино, а это все страны, когда во всех странах права женщин будут полностью равны правам мужчин. Как только это произойдет, феминизм отомрет за ненадобностью.
Ну, хотелось бы поскорее, чтобы это случилось.
Я полностью с вами согласен, но пока что не очень на то похоже. Нет, ну как сказать... Женщина, которая правит в этом мире и избавлена от сексизма, не знает, что это такое, это утопия. И в этом фильме довольно остроумно ее помещают буквально в кукольный домик, где живут куклы. Куклы так живут. Как только выходит в реальный мир, первое, что получает Барби, это шлепок по заднице от чужого мужика. Вот. Это, конечно, гипертрофировано, гротескно, но и очень реалистично, согласитесь. И дальше весь этот комедийный фильм довольно саркастически задает нам вопрос, может ли она... Вот эта вот стереотипная Барби, прекрасная Марго Робби, что-то в порядке вещей в этом мире изменить. Понимаем, что нет. Все, в чем она может изменить, в самой себе. Выйти в реальный мир, стать настоящим человеком. Пока ты живешь в кукольном домике, ты можешь наслаждаться феминизмом кукольным. Это кукольный феминизм, не настоящий. Вот. В этом смысле это фильм совсем не какой-то такой льстящей публике и ей дающий какую-то приятную розовую сказку. Он вообще-то довольно жесткий. Вот. При том, что там такой сладкий финал, как бы комедия требует. Но фильм сам по себе показывает, что этот замкнутый круг, его не разорвать пока что.
А в битве Марго Робби и Киллиан Мерфи кто победил?
Ну, вот тут точно нет битвы. Есть разные номинации, мужская и женская до сих пор. Когда-нибудь их отменят.
Может, друг другу помогут?
Нет, ну, во-первых, у меня есть свои совершенно другие номинанты в голове на лучшую мужскую, лучшую женскую роль года. Но если внутри этих двоих, ну, наверное, мне... Давайте сыграем опять в гендерное. Мне, как мальчику, больше нравится Марго Робби. Вот. Мне она вообще очень нравится. Она потрясающая актриса. Я ее впервые увидел, хотя она до этого тоже снималась, впервые я увидел в «Волке с Уолл-стрит» у Скорсезе. Ну, и хорошо. Абсолютно влюбился. Это было божественно. Я думаю, господи, как может быть, что она настолько красива и настолько смешная при этом. Это же два качества, которые... Ну, редко сочетаются. Кстати говоря, еще одна главная актриса этого года, более, на мой взгляд, выдающаяся роль у нее, это Эмма Стоун. Она тоже сочетает эти качества. Она тоже клоунесса и красавица. Это очень-очень редко бывает. За всю историю кино это очень редко бывало. Вот. Николь Кидман когда-то это умела, когда была молода. Там у Гаса Ван Сента еще где-то она умела вот так вот играть. И Марго Робби вот в качестве Барби она потрясающе это воплощает. Вообще очень трудно в карикатурной, практически детской такой комедии сыграть какую-то крутую роль. Но Барби, в смысле актеров, ну, простите меня, и она, и Райан Гослинг сделали что-то офигенное просто. Вот по-актерски. Это две потрясающие работы. Таких потрясающих работ в «Оппенгеймере» нет. Это традиционное актерское, сложное по Станиславскому вживание в персонажа. Киллиан Мёрфи обалденный, Дауни-младший неузнаваемый. Женщина там, к сожалению, совершенно лишняя, потому что Нолан не умеет работать с актрисами и с женскими темами. Это еще один минус «Оппенгеймера». Да, это...
Линия с любовницей, линия...
Ну, вот Грета Гервиг очень смешно и анализирует мужчин. И Майкл Сера, и этот персонаж Уилла Феррелла, который возглавляет корпорацию, они очень смешные там все. Она умеет, она понимает в мужчинах, а Нолан не понимает в женщинах.
Все, ладно, говорили, посмотрю «Барби». Хорошо.
Ну, я не уговариваю, но мне кажется, это правда фильм, заслуживающий просмотр. Это, вы же правы, вы сами это сказали. Это событие этого года. Сенсация этого года. Не надо пропускать сенсацию. Можно не быть согласным с тем, что это сенсация.
Ну, я про Наполеона так подумал. Будет сенсация, а потом плевался.
Ну, можно плеваться, но я не знаю, вы жалеете, что на него пошли? Это главный вопрос всегда. Это опыт. Вы получаете некий опыт.
Ну, мне кажется, опыт я получил, ну, да, вот тут я все. Согласен. А про Марвел хотел спросить. Студия Марвел в этом году 3 премьеры выпустила. «Человек, муравей и оса». «Квантомания», «Стражи Галактики 3», «Капитан Марвел 2». Мне пришлось гуглить вообще, что они вообще выпустили ли они,
да,
что-то.
Да, это все, грустная история.
Это кризис у них вообще, да. Все плохо.
На самом деле, я не хочу ругать Кевина Файги, это гениальный человек, глава студии Марвел, но его погубил собственный ум. Он планировал на 10 лет наперед, он придумал, какие будут фильмы, про каких супергероев, кто их будет снимать, кто там будет сниматься. А мир изменился. Ковидная сначала история, сейчас война, всем не до этих супергероев. Они уже неубедительны, они устарели, они не работают. Mm-hmm. Публике они не так интересны. Кроме того, когда закончилось в 2019 году, прямо накануне эпидемии, закончились последние 4-е «Мстители», mm-hmm. они слишком ярко подвели черту.
Ну, уже дальше неинтересно.
Именно. Mm-hmm. Ни одного по-настоящему полноценно успешного фильма с тех пор у Марвел не было. А до этого почти не было неудачных.
Да-да, все ждали.
Вот. Самая удачная, может быть, была «Черная пантера» вторая, но она была без главного героя. Это же тоже, ну, такая парадоксальная история. Значит, что я могу сказать про эти 3 марвеловских фильма? «Стражи Галактики 3» совершенно очаровательный. Это самая авторская отдельная франшиза внутри Марвел. Это чудесный фильм. Я только что за него проголосовал на «Золотых глобусах». Там есть такая специальная номинация «Достижение бокс-офиса». Это офигенно. Вообще идея сделать в этом фильме, где такая разношерстная компания, не знаю, вы смотрели или нет, героев.
Вот его и посмотрел, вот, да, и на «Стражи Галактики».
Сделать главным из них всех енота – это очень правильная мысль.
Да-да-да.
Вокруг выживания енота и его предыстории весь фильм строится. Это здорово придумано и сделано. И это смелая идея. Вот. Что касается «Человека, муравья и осы», мне вообще-то нравится эта линия, но я там чуть не умер со скуки. А на «Марвел 2» я просто не пошел. Не пошел, я признаюсь, мне самому стыдно. Я спросил своего редактора, надо писать так? Ну, можно, можно, нет, все ругают. Ну, не будем, ну, не будем. То есть... Если даже журналист уже теряет интерес к Марвел, понимаете? Ну, это самый стал провальный их фильм. Мы решили не писать до того, как он стал самым провальным, до его выхода. То есть никому не было интересно ни писать, ни ходить, ни смотреть. Кевину Файге надо выдумать что-то новое. Но, еще раз, я восхищаюсь его гением, и, может быть, он что-нибудь новое придумает. А если нет, он все равно вписал свое имя уже в историю кино. Но одновременно же есть, вот был «Шазам 2», есть комиксы DC. Они же тоже идут ко дну, у них тоже ничего не получается. Нас сейчас ждет второй «Аквамен» к Новому году. Посмотрим, на что это будет похоже. И хотя «Аквамен» такой по-хорошему тупой, прекрасный, сказочный этот самый герой, я не уверен, что у них тоже что-то получилось второй раз.
То есть, можно сказать, эпоха этих кинокомиксов закончилась?
Я боюсь, что да. Я боюсь, что эпоха либо...
А вам грустно от этого или наоборот?
Я смотрю философски на любые изменения в искусстве и в кино. Мне они очень интересны. Мне интересно их исследовать. Интересно попробовать понять, почему так происходит. Уходит что-то старое, потому что пришло и интересует кого-то что-то новое. Когда мне говорят, этот год не был интересным, я говорю, подожди, а «Барби Геймер»?
Угу.
Вот такие вещи разве на твоей памяти, спрашиваю любого человека, были, когда 2 таких фильма... Оба побили рекорды в своей области, необычные. Но это новое, это абсолютно новое, такого не бывало. И такие, да, ты прав. Но людям хочется ждать чего-то, чего они ждали, и они разочаровываются в том, чего они ждали. Но на самом деле надо искать нового. Вот прошлый год тоже все говорили, какой неинтересный год. Но вот все везде и сразу, его победа на «Оскаре». Это очень необычно, это очень необычная картина. Она не очень мне нравится даже. Это не вопрос личных пристрастий.
Я тоже ее посмотрел. Она действительно необычная.
Это некое новое слово. И для «Оскара» это новое слово. То есть все время что-то приходит и что-то меняется. И вот эти перемены мне интереснее, чем оплакивать кого угодно. Что вот был такой, были такие прекрасные, а вот сейчас уже нет. Значит, все осыпается, это прошлогодняя хвоя. Ну, осыпается, новое вырастет.
Весь 23-й год практически бастовали сценаристы и актеры Голливуда. Как это, на ваш взгляд, отразится на кинематографе, ну, в ближайшее время? Нас ждет какой-то такой застой и провал? Или, наоборот, будет всплеск идей?
Будут провалы, будут дыры, просто потому что график съехал. График съемок, график выпуска фильмов, вот и все. То есть, условно говоря, мы ждали, что в год, наверное, это будет не следующий, а послеследующий даже год, потому что все с опозданием идет. Мы ждали, что у нас будет в году 10 больших голливудских премьер, а вместо них выйдет 7. И будет там какой-нибудь целый месяц, когда нет ни одной большой голливудской премьеры. А то, что выходит, какой-то слабый, потому что решили доснимать без там сценариста или какого-нибудь актера заменили. Например. Это мой небезответственный прогноз. На самом деле, это забастовка. Это абсолютно нормальное профсоюзное дело. Две категории самых, наверное, уязвимых среди голливудских профессионалов. Актеры, которые продают каждый фильм, но которые при этом часто бывают бесправные, и контракты заключаются так, что не могут ничего сделать. Многие помнят случай со Скарлетт Йоханссон и «Черной вдовой». Это был ее первый сольный фильм, такой женский фильм в этом Марвел. Но был ковид, фильм выпустили в ковид, были очень небольшие сборы, и его быстро слили на стриминг. А стриминг не дает возможности посчитать, сколько народу купило билет, потому что никто не покупает билет, у всех подписки. А у Скарлетт Йоханссон был контракт, что она, если фильм соберет больше определенной планки, получает дополнительные деньги. Фильм не собрал больше определенной планки, потому что не было проката долгого, и она не дополучила свои деньги. Понимаете, и она судилась. Скарлетт Йоханссон, звезда номер один в мире,
и так кинули.
Уязвима. А теперь представьте себе, посмотрите вот ту же самую «Черную вдову». Каждый человек, которого вы видите на экране, это актер. Все они более уязвимы, чем Скарлетт Йоханссон. Окей? То есть это очень простая ситуация. И они видят, например, что меняется со стримингами ситуация с отчислениями, что с приходом искусственного интеллекта есть действительно риск, что какой-нибудь там, не знаю, вместо найма массовки, там, 100 человек, будут нанимать 3 человек, остальных дорисовывать. Они понимают, что они будут лишаться, что они все более бесправными будут становиться. Хотя по-прежнему именно они, актеры, продают фильм. И это несправедливо. Ну а сценаристы, вы же сами знаете, как это во все времена было. Не указывают в титрах, меняют на других, никто никогда не запоминает их, никто их не знает в лицо. Про фильм, когда говорят, чей фильм, называют режиссера, никогда не сценариста. Сценаристы с бумом сериалов стали гораздо более важными персонами. А условия их работы, какие были, такие и остались. И они хотели, чтобы условия изменились.
Ну, то же самое. Поможет забастовка?
Конечно. Они добились...
Все хорошо у них.
Они добились пересмотра контрактов. Ну, наверное, они добились не всего, а чего-то. Как бывает с любой забастовкой. Работодатели и работники пошли друг другу навстречу и встретились посередине. Но раз они закончили забастовку, значит, они сочли, что они удовлетворены результатом. То есть, все было правильно, все было хорошо. Они боролись за свои права. Принципиально ни к лучшему, ни к худшему на кинематографе, на качестве кинематографа это не сказано. Кажется. А на графике выпуска скажется, ну это же ерунда, ну какая разница. Мы только что пережили ковид, когда был там год, когда ничего не выходит. Ну, как бы переживем и это.
Ну, дай бог, чтобы на пользу пошло. Завершая год, в принципе, вот какой я вопрос придумал. В интернетах различные там блогеры, критики, эксперты спорят, какой год в истории кинематографа лучший. Ну, наверное, голливудский кинематограф, 94-й или 99-й. В 94-м там свой список шедевров, в 99-м свой список. Ну, типа, «Форрест Гамп против «Матрицы». Вот какой год. Первый вопрос, какой год лично вы выбираете из этих двух? А второй вопрос, почему так получилось, что, смотрите, 24-й год на носу, а ни одного спора о том, какой год в 21 веке был лучшим в истории кино или вообще лучшим, не происходит.
Не знаю, почему. Все время люди пытаются выбрать лучшие, самые яркие фильмы 21 века, на самом деле, хотя век, ну, даже до четверти еще своей не дополз. Рейтинги составляются, но я думаю, что в 90-е годы, поскольку это было такое итоговое десятилетие, подводившее итог 20 веку, внимание людей на кинематографе было сконцентрировано больше, и в большей степени людей интересовало, как бы, что кинематограф имеет сказать, как бы, вот, подводя этот итог. Я скажу, что был еще 97-й год, когда вышел «Титаник». На тот момент фильм, который просто 90-е все изменило.
До сих пор.
Вот. Но я помню очень хорошо, я человек, сформированный 90-ми годами. Это годы, когда я закончил школу, поступил в институт, закончил институт, обрел свою первую работу и начал писать про кино впервые. То есть у меня все произошло в 90-е. Ну, плюс к этому женился в 90-е. Все, все в 90-е у меня главное случилось. Это мое десятилетие вообще. И в 90-е, я очень хорошо помню 94-й год, когда я смотрел на тряпки, на VHS-кассете, снятой с экрана, Pulp Fiction, и как это меня тогда потрясло. 94-й был очень яркий. Но мой год, конечно, 99-й. 100%. Это был первый год, когда я поехал на Каннский фестиваль. И я, вернувшись оттуда, решил, что я хочу теперь этим заниматься всегда. Смотреть кино и о нем рассказывать. Тогда я еще не думал, что буду писать. Потому что я работал на радио, рассказывал на радио. И я подумал, что если возможно по профессиональной причине тут оказаться в мире кино, каждый день смотреть там по 5 фильмов и о них рассказывать, это работа счастья. Я вообще счастливый человек, в профессиональном смысле, это уж точно. Потому что я занимаюсь тем, что я сам для себя выбрал то, что я люблю. Хотя я этому даже не учился. И это был потрясающий год. Я-то, может быть, я, если бы не 99-й год, не стал бы кинокритиком. Потому что в 99-м году фестиваль был настолько хорош, что каждый фильм, который... У меня не было дня без откровения или нескольких. Каждый день я вечером приходил и, знаете, какой марафонец. Нет, ну как так? И с утра я поднимался, и снова начиналось это. Каждый день были эти фильмы. И Пола Икс Каракса, «Император и убийца» Чена Кайге, «Простая история» Дэвида Линча, и «Пес-призрак» Джима Джармуша, «Все моей матери» Педро Альмодовара, «Розетта братьев Дарден», «Человечность» Бруно Дюмона. Ну, начиналось все это вообще с, прости господи, «Сибирского цирюльника». Это был фильм «Открытие». Каждый день какие-то такие фильмы, абсолютно взрывавшие мой мозг. Моих любимых режиссеров или моих новых любимых режиссеров. Такеси Китано и его Кикуджиро я впервые увидел там. Никогда не знал про этого режиссера, сразу влюбился. И поэтому потом я уже ретроспективно изучая 99-й, понял, что там еще была «Матрица», «Бойцовский клуб». А так мне хватило вот этих вот этого каннского пакета. И это действительно был год... Это был конец столетия, тысячелетия. И кинематограф очень постарался, расстарался. И для меня этот год остался поворотным.
Ну вот Екатерина, которая как раз-таки одновременно со мной спросила вас, какой год лучший и самый богатый на шедевры, вот Екатерина Антону вам только что ответил. А Юра у нас в Ютубе спрашивает посоветовать вас несколько фильмов в жанре роуд-муви. «Безумный Макс», наверное.
Ну, их огромное количество, и в этом году будет новый «Безумный Макс», который будет называться, в следующем, то есть году, который будет называться уже не «Безумный Макс», будет называться «Фуриоса», это предыстория «Фуриоса», героини, которая играла Шарлиз Терон в четвертом «Безумном Максе». Вот, я считаю, что фильмы «Дороги», «Роуд-муви» — это вообще один из главных американских, прежде всего, жанров. Они существуют, конечно, и в других странах, но вот для Америки это... Ну, наверное, можно как роуд-муви определить «Искателей» Джона Форда. Это один из лучших фильмов, когда-либо снятых. Мне очень нравится, простите меня, если это странно для вас прозвучит, «Волшебник страны Оз». Это, конечно, роуд-муви. Это роуд из желтого кирпича, по которой они идут к своей мечте. Я вообще люблю сказки, для меня это важный жанр. Из недавнего, конечно, мне кажется, что «Земля кочевников» — это изумительный фильм. И идея этой дороги, которая по кругу приводит их обратно, она очень изящная, ее героиню. И очень здорово показана эта идея кочевья. А вообще этих фильмов, их миллиарды, в двух словах не перечислишь. Надо когда-нибудь какой-нибудь топ свой персональный составить. Сейчас я навскидку это сразу не сделаю.
Ну и теперь моя тоже личная просьба. 3 минуты у нас осталось. Совет от Антона Долина. Что посмотреть на рождественские новогодние праздники, если от «Один дома», «Один, два, три» и всех остальных уже тошнит?
Я посоветую вам, я знаю, что многие так не делают, и я не знаю, является ли это традицией в Латвии, но я так делал всегда с моей семьей и сделаю опять. Сходите на Рождество или вокруг Рождества в кино, в кинотеатр, посмотрите фильм на большом экране. Mm-hmm. Конечно, есть куча старых шедевров. Подарите себе классный новый фильм. У меня есть рекомендация... Как бы детская и как бы взрослая, хотя на самом деле это очень все условно, детская и взрослая, я не верю в это разделение. В качестве детской, конечно же, сходите или сводите детей на «Миядзаки», «Мальчик и цапля». Ну, то есть, если вы не придете на наш показ 16-го, который такой спецпоказ, то просто с 20 какого-то числа фильм выходит в прокат. Можно посмотреть его. Умоляю, смотрите недублированный. Я не знаю, может, его прекрасно дублируют, но надо слушать голоса оригинально. Они не случайно всегда выбраны. Да. Но вас субтитрируют, как говоря, прекрасно, Влад, и мне очень нравится. И это первое. Второе, я обещал для взрослых, вот уже сейчас здесь идет любимейший мой фильм этого года в прокате «Страсть Дадена Буфана». Он называется «Рецепт любви», это чудовищный перевод названия. «Страсть Дадена Буфана» — это французский фильм. Мужчина и женщина готовят еду весь фильм и любят друг друга. Бенуа Мажемель и Жюльет Бенош. Это фантастически прекрасный фильм. Французы выдвинули на соискание Оскара приз за режиссуру в Каннах, шедевр. И... по-моему, 29 декабря, это вам уже на Новый год, не на Рождество, выйдет фильм, который называется, что ли, «Герой ваших снов», или как-то так его перевели. Его оригинальное название «Dream Scenario». Ну, и как бы это немножко игра слов, потому что это про человека, который всем снится. Человек играет Николас Кейдж. Это студия А24, которая сделала,
кстати, новость была,
которая сделала «Все везде и сразу», это их фильм. Вот. И мне кажется, что этот фильм «Dream Scenario» — это просто изумительное кино. Оно очень смешное, остроумное, странное. А для влюбленных, кроме «Страсти Дэна Буфана», наш рецепт любви, «Прошлые жизни», дивная картина, поверьте, вы о ней услышите в этом премиальном сезоне. Корейская, Селин Сон сняла, это ее первый фильм. Вот, романтичнейшая картина о двух корейских эмигрантах, которые он и она, влюбленных друг друга детьми, которые встречаются в Нью-Йорке много лет спустя.
Ну вот, отлично, список на рождественские новогодние праздники готов. Желаю вам всем приятного просмотра, и мне тоже. Я обязательно с этим списком ознакомлюсь. Спасибо, Антон, что пришли. Наконец-то поговорили мы о кино. Получил большое удовольствие. Спасибо вам, говорю, до свидания. Всего доброго вам. Встретимся мы завтра. И завтра у нас планируется такой разговор один на один в студии. Один я. На связи вы. Будете писать комментарии, задавать вопросы. Я на них и буду отвечать. Поговорил с людьми в Риге на разные актуальные темы. Так что завтра у нас такой интерактив, обратная связь. Ну, пока. Всего доброго. Пока.